Отец Александр, а вот если вернуться к вопросу об отличиях самокопания и самопознания, вот все-таки самокопание, которое как-то тормозит человека, которое вредит ему, вот в чем оно может проявляться и как человек сам в себе может увидеть, что его вот эти попытки самокопания ни к чему хорошему не ведут?
Ну, когда человек только занимается самокопанием, он, как правило, не имеет друзей. Он закрыт, замкнут. То есть человек, живущий только в самокопании, он не знает, с чем это. Часто это может быть связано с гордыней, бывает такой сильно развитой. Это может быть связано с травмами какими-то психологическими. Он человек просто может не доверять никому. Вот обижали его все в жизни, он никому не доверяет, и вот живет в таком, в терзании, живет как одиночка. И постоянно себя съедает. То есть самокопание очень легко перейти к самопознанию, если начать правильно искать и стараться найти тех, кому ты можешь доверять. Когда ты доверяешь кому-то, то ты постепенно перейдешь от самокопания к самопознанию, потому что тех, кому ты доверяешь, поставят перед тобой цели правильные. И ты, идя к этим целям, будешь себя познавать. Ну, так же, как спортсмен не сможет стать спортсменом без опытного тренера. Он сколько бы ни пытался сам тренироваться, скорее всего, ни к чему не придет, если он, конечно, не самородок и не гениальный человек, и не гениальная личность, которая может и один что-то сделать. Но в основном мы знаем, что для того, чтобы человеку стать человеком, нужен друг, товарищ, брат, сестра, мать, отец и так далее. Человек – существо социальное, поэтому ему нужны вот в этом смысле помощники, те, кто его поддержит, то те, кто его поставит на ноги человека.
Вот такой вопрос. Как мне кажется, многие люди, которые приходят к вере, у них на этом процесс самопознания может или затормозиться, или остановиться вовсе. Мне кажется, такое бывает. То есть человек ищет, мечется, вот как вы рассказывали, и ищет в разных религиях, и вдруг находит. И после этого у него возникает ощущение, что, собственно, все, он уже пришел. Что еще? Куда еще идти? Да? И человек как бы застывает, как-то консервируется. Вот.
Да, к сожалению, это проблема как раз-таки православных. Вот, потому что часто человек застывает в какой-то традиционной форме и не идет к истокам. Действительно, сегодня очень мало, ну, это по опыту скажу, очень мало кто всерьез изучает Священное Писание, читает его, исследует постоянно, занимается именно вот таким творческим познанием Священного Писания. В основном читают духовную литературу. Вот, но она вторична по сравнению к Священному Писанию. Для начала можно, например, на меня повлияли книги митрополита Антония Сурожского. Но если только ими их читать, а не читать Священное Писание, то ни к чему хорошему человек не придет. Или, например, человек открывает для себя опыт отцов благочестия подвижников, открывает для себя добротолюбие, великий пласты аскетики, но если он увлекается только Игнатием Брянчаниновым, и более того, даже если он начинает его читать раньше Священного Писания, очень легко можно повредиться. Если человек к аскетике, к аскетическим разным вещам приходит на первых этапах духовной жизни, очень сильно можно повредиться.
А в чем тут может быть вред и почему?
Если очень просто, аскетика, она подразумевает постоянное упражнение и доведение до совершенства в одном чем-то. Ну вот спортсмены – это тоже аскеты. Когда одно и то же упражнение спортсмен совершает много-много-много раз, он становится в этом идеален, в совершении этих движений. Вот. Но духовная жизнь, она затрагивает всего человека. Нельзя только в одном чем-то преуспеть, а остальное отложить. Духовная жизнь предполагает гармоничное, я бы так сказал, развитие в человеке и ума, и сердца, и воли, и эмоционального там переживания, например, как мы вот переживаем время страстей Христовых. Мы же и эмоционально переживаем, мы как бы даже сокрушаемся. Вот, меня вот в этом году меня поразила одна икона, когда положение во гроб Спасителя, там как вот, я не помню, какая-то из жен мироносец, руки так, вот так они воздеты, в такой вот эмоциональной, я бы так даже сказал, форме, воздеты руки, вот такой вопль, что вот мне сразу вспомнилось, что как зря Христа распяли, вот это вот эмоциональное переживание. Вот человек всем должен полностью, во всем должен преуспеть. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых, и там дальше читаем по тексту, который везде успеет, и во всем он успеет. Такой муж успеет во всем. Ну, кто хочет, может первый псалом перечитать. Вот это «во всем успеть», оно подразумевает, прежде всего, духовную жизнь. Но понятно, что в духовной жизни тоже есть там первый класс, второй, третий, то есть есть первая ступенька, основа арифметики, есть основа высшей математики. И если очень грубо выразиться, то аскетика – это высшая математика. А вот арифметика – это простые правила поведения, простые правила приличия, можно так вот сказать. Это заповеди. Заповеди библейские, прежде всего, еще, может быть, даже ветхозаветные заповеди. Понимание 10 заповедей – это вот простая арифметика, которую нужно выучить как дважды 2 – 4.
Перескочить через это невозможно.
Невозможно, да. Я вот специально проверял и проверяю до сих пор православных наших и спрашиваю про эти заповеди, про 10 заповедей. Не все их вот так вот легко произносят, вообще даже более того. Если взять светских людей, которые считают себя православными, ну, таких околоцерковных, то 99% не знают заповедей. Если спросить церковных, даже кто давно ходит в храм, да вот сейчас вот возьмите, братья и сестры, себя проверьте, сможете ли вы прочитать эти заповеди так, как они написаны в Библии, или вы их перечислите, как они написаны в молитвословах, например, или в законе Божьем. То есть в Библии они написаны более подробно, там есть контекст очень важный.
Может быть, важно не знание, не зазубрить наизусть, а важно, живет ли человек.
Если человек не знает букву, если человек не знает таблицу умножения, вот есть тексты, которые нужно знать наизусть. Таблица умножения предполагает умение решать простейшие примеры. Вот. Умение решать простейшие примеры поможет потом составлять уравнения. И так далее.
Но ведь Слово так Божие – это же доходим. Не математика.
Слово Божие – не математика.
Оно же может быть написано где-то в сердце.
Слово Божие – не математика, но оно связано со Словом. А Слово – это все-таки связано с некоторой информацией, с тем, что мы должны понять. Слово – это то, что мы можем понять. Вообще есть две возможности, что человек может понять, то есть вообще то, что человек может воспринять. Человек может воспринять Слово, уже взрослый человек, наученный, и может что-то прожить. Он может прожить там опыт любви, опыт веры, опыт встречи с невиданным, опыт смерти, опыт одиночества. Все это человек может прожить, и это тоже на него очень сильно влияет. Но всего вот этих вещей всего две. Это Слово, в котором мы живем, и это опыт проживания. Опыт проживания больше связан с эмоциональной, с чувственной сферой. Опыт Слова больше связан с разумной, с рациональной сферой. Но они все очень взаимосвязаны, и одно связано с другим. Если это все разделять, то человек будет однобоким. Он не будет, то есть он так или иначе до цели не дойдет, он себя не познает. Поэтому человек должен как познавать себя в слове и слова познавать, так он должен познавать и то, что он проживает. И это постоянно одно с другим связывать, соотносить, формулировать, ну, или определять понятия, или проговаривать. Здесь разные слова могут быть. И поэтому слово очень важно для понимания, для уразумения. Если человек этим пренебрегает, то он так и останется в себе. Нам еще слова нужны, чтобы понимать друг друга. И если человек будет в себе копаться, не понимая, не формулируя, он не сможет ни с кем это проговорить. Он не сможет ни с кем поделиться об этом. Поэтому, мне кажется, здесь очевидно, что нужно в этом совершенствоваться.
А вот интересно, как по-вашему, есть ли люди особо склонные вот к такому процессу и люди менее склонные, для которых процесс самопознания как раз легко может превратиться в процесс самокопания? То есть люди будут бесконечно-бесконечно искать в себе, ну, может быть, какие-то мелкие прегрешения и делать из мухи слона, и вместе с тем не замечать какие-то, ну, основные в себе вещи, как там отсутствие любви элементарно к ближним, а вот там съеденный какой-нибудь сухарик на яйце или какой-нибудь там взгляд на кого-то брошенный, человек будет замечать, грызть себя за это, ну, и прежде всего всего, конечно, говорю о людях церковных.
Трудно сказать. Мне кажется, больше это все связано с воспитанием, от того, как это закладывается в человека. Поэтому сильную роль играют родители, а в духовной жизни сильную роль играют те, с кем впервые человек встретился, те верующие люди, которые ему попались на его пути. Не обязательно это священники, кстати. Это просто верующие люди, имеющие опыт жизни в церкви, имеющий опыт духовной жизни. Вот то, что они заложат, то, что они передадут, это очень сильно влияет в будущем на следующую духовную жизнь. Потому что вот первые годы духовной жизни, когда человек только поверил, вот у него энтузиазм, у него там от новой жизни, у него горит все. Но проходит 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 лет, ну, у кого сколько, и человек все равно от всего устает, выгорает, как, что называется, и от того, как он будет дальше искать и находить, насколько он будет дальше совершенствоваться в этом, это зависит от того, в том числе, как он до этого жил. Поэтому, насколько здесь кто предрасположен, здесь очень сложно. Человек – существо настолько многогранное и сложное, и что в итоге влияет, невозможно предсказать и предугадать. Я вот склонен все-таки считать, что все-таки человек – это больше тайна, чем книга, которую можно легко прочитать. На поступки больше влияют какие-то более тайные вещи, таинственные вещи, которые часто человек сам себе не отдает отчета.
Я почему задала вопрос про людей предрасположенных, потому что, ну, вот может показаться, что вот эта склонность к самоанализу и к самокопанию, она прежде всего возникает у людей, которые либо вот приходят к вере, и, соответственно, они слышат, что человек должен искать в себе грехи, искать в себе немощи, познавать вот свою немощь. То есть для того, чтобы идти на исповедь, соответственно, человек, ну, вынужден просто отслеживать себя, да, и внимательно к себе относиться. Ему деваться некуда. Либо человек, ну, с каким-то таким вот философским складом ума, достаточно взрослый. Ну вот мне недавно попалась такая замечательная вещь, как такое замечательное, я не могу сказать литературное произведение, потому что это дневник. Это дневник советской девушки Нины Луговской, который не очень давно был опубликован, но он был найден в архивах КГБ, потому что это дневник в архивах НКВД. Он был у нее конфискован при аресте. Ее отец был эсером, и, соответственно, ее отношение к советской власти было абсолютно негативным. Дневник девушки от 14 до 18 лет, он фиксирует постоянный вот этот процесс именно самопознание, вот в толстовском духе в таком. Я впервые с таким сталкиваюсь, потому что я помню себя, и хотя какие-то вот такие позывы к самоанализу, безусловно, были, но чтобы с такой точностью человек фиксировал в себе какие-то страсти, какие-то недостатки.
Формулировал
очень здорово, очень зрело, формулировал свои эмоциональные состояния, очень зрело, трезво подмечал за собой какие-то плохие вещи, которые, в общем, человек даже взрослый склонен как-то вот не то что даже не замечать в себе, а, в общем, даже погребать под слоем каких-то оправданий, каких-то объяснений. И трезвость какой-то девочка, вот, воспитывающаяся в совершенно как бы далекой от веры семье, она просто поражает. Ну, я просто буквально маленький какой-то кусочек зачитаю. Она пишет: «Я раскусила себя, я завистлива. Неудовлетворенность, мучение от сознания своей некрасивости, желание быть умной – все это следствие зависти. Зависть. Я даже не честолюбива, а просто завистлива. Часто бываю одна, я успокаиваюсь в своей жизни, мне ничего не хочется, я почти довольна. Но стоит мне встретить человека, в чем-нибудь меня перегнавшего, а это всегда так бывает, мое спокойствие нарушено. Я злюсь на него и на себя за то, что проводила зря время. Мне хочется что-то сделать, чтобы перегнать его и освободиться от этого постоянного и невыносимого чувства унижения. И так во всем зависть, я тону в зависти». Потом она пишет на другой странице: «Дневник хорошо характеризует меня, выступает вся мелочность души моей, которую не скроют изредка встречающиеся темы. Стоит обратить внимание на то, что обычно составляет предмет моих дум, чтобы понять меня. Я сегодня прочла кое-что из записей, и мне, признаться, стыдно стало. Пессимизм и мальчики, мальчики и пессимизм. Я вижу, что это дурно, но это дурное есть мое «я», за что я так глубоко не люблю себя. Это есть первое противоречие, их много еще. И вот такие размышления практически каждый день девочки вот от 14 до 17 лет. И вот поэтому поневоле вот задумываешься о том, что, может быть, это врожденное какое-то качество, которое даже не зависит вот от стремления человека к вере или не стремления. Вот есть у человека склонность к самоанализу или она отсутствует? Даже ведь человек верующий может абсолютно... Не уметь анализировать себя.
Я понял.
Себя.
Безусловно, есть у человека склонности, определенные способности, умственные способности, физические. Вот. Но если человеку нет, не дано талантов в каком-то виде спорта, он так и не сможет добиться. Вот. Так же, как так же и в уме. Вот я знаю, что вот я никогда не смогу понять и даже не берусь, чтобы понять вот эти проблемы черных дыр, как это все выражается на языке физики. И когда я изучал физику, я вдруг понял, что это вот не могу я это понять.
Это не мое, да?
Это не мое. Хотя химию я очень хорошо понимал, любил и знал, и вот знал, что вот там я, в ней я могу, потому что разные даже области могут быть связаны с нашими умственными способностями. У кого-то может быть историческое мышление, потому что он детали схватывает, и они прямо у него ложатся на полочку, он их очень хорошо может фиксировать. А кто-то, наоборот, не может, потому что память больше ассоциативная, больше оттеночная. Вот. Но, с другой стороны, вот это такая более склонная к философствованию такая память, она может в другом помочь. Вот. Но это не значит, что не нужно себя в этом хоть как-то развивать. Все равно нужно и там себя развивать, стараться хоть на какой-то минимальный уровень. Почему и является образованность, образование человека, да, она предполагает системную работу над собой. Хочешь не хочешь, а если человек получает техническое образование, он должен этот сопромат выучить, известный всем людям, и так далее. Это является как бы вот чем-то формирующим весь процесс мышления. Поэтому, в принципе, если человек правильно воспитывается, он должен склонность свою, то, что ему интересно, то, что ему нравится больше. Поэтому, конечно, это есть. И вот процесс самопознания, он связан с тем, на что человек должен дерзать в этом мире. Вот. А перед чем он должен смириться. Вот, может быть, последнее хочу сказать. Вот процесс самопознания связан с тем, что человек должен полететь, как птица, взмыть вверх. Но два крыла у него – это смирение и дерзновение. Поэтому птица должна понять, что как она будет лететь, как орел, что ли, высоко, или как воробушек с ветки на ветке прыгать, но тоже летает. Вот. И каждый из нас тоже является кто-то орлом, может быть, а кто-то воробушком, кто-то, может быть, страусом, бегает зато хорошо.
Часто, опять же, приходя в церковь, человек, вот это самопознание у него выливается прежде всего, и это для него чаще всего вновь бывает, вот именно в поиск своих недостатков, своих грехов, соответственно, для того, чтобы познать свою немощь, для того, чтобы обрести, как человек считает, смирение. При этом вот эта вторая часть, о которой вы сказали, второе крыло дерзновения.
Первое крыло смирения, второе дерзновение.
Да, вот это второе крыло, вот оно фактически остается атрофированным, потому что человек боится
этого. Вот, я вспомнил, с чего мы ушли. мы как раз-таки ушли, почему аскетическая жизнь может быть опасна.
Да, 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 да.
Вот, она как раз-таки опасна с тем, что там, как правило, однобокость. Одно крыло только у человека развивается, а второго нет. И поэтому такой человек не полетит.
То есть человек не пытается в себе искать, вот, а какой дар мне дал Господь, а как я должен и обязан его развивать.
Да, да? Это вопрос этики. Это вопрос этики, потому что этика говорит не только о том, что на что я имею право, или
а что я должен.
Да, или что я должен, да. А этика говорит еще о вопросах смысла жизни, о вопросах мировоззрения. Это все этические вопросы. Быть или не быть — это вопрос этики. Это вопрос морали, если хотите. Ну, вопрос морали, он сводится часто к запретам, вот, но человек же может себе запрещать многие вещи, запрещать унывать, запрещать не искать дальше. Это все тоже связано с этикой. То есть этика – это пространство поступка человеческого, если вот сделать научное определение, пространство человеческого поступка. Как, в какой ситуации я должен поступить? И в этом смысле важным является уже не только мотивация внутренняя, хочу я этого делать или не хочу, но и понимание правильности или неправильности моего поступка. А это уже связано с некоторым представлением об этой жизни, или уместности, неуместности того или иного поступка, или адекватности, или неадекватности. Адекватен я в этой ситуации или нет? Вот, потому что где-то... Может быть это адекватно, даже, например, какой-нибудь резкий поступок, да, он где-то может быть очень адекватным, если надо, ну, например, кого-то спасать, вот, а идет какое-нибудь торжественное собрание. Вот, может быть очень адекватный поступок взять и сдернуть человека, если сверху камень, там кирпич летит. Вот. Но если кирпич не летит, это будет неадекватный поступок. Ну, я, конечно, сейчас примитивные вещи говорю, понятные всем, но если вот разобраться поглубже, то человек каждый день так или иначе связан со множеством отношений, ситуаций. И пока он не разбирается, как в них поступать, как в них решать, он не способен правильно поступать, если вот он не думает о том, как вот в этой ситуации я должен поступать. То есть нет совсем рефлексии. Вот мы еще забыли про слово «рефлексия», известное такое слово. Рефлексия, когда человек не просто дает себе отчет в том, что он сам познает себя или копает в себе, но он пытается посмотреть на себя со стороны. Вот это вот слово, когда человек пытается посмотреть себя со стороны, познать себя со стороны, соотнести себя с другими.
Самоуничижительно раньше говорили, ах ты рефлексирующий интеллигент.
Да, 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 бывает такое, да. Да, но человек, который совсем не рефлексирует, ну, с ним просто невозможно общаться. Вот, ну, мне вот, по крайней мере, я сразу стараюсь такого человека убежать, если он совсем никак не рефлексирует, если он, у него все жизнь для него понятно, все ясно, все вот есть белое, черное, и все, и ничего другого нет. Я сразу говорю, ладно, извините, дорогой мой друг, я не смогу с вами общаться долго, вот, потому что, ну, действительно очень сложно понять, как вот с таким человеком говорить, на каких языках.
Такие люди, между прочим, есть ведь и среди верующих, среди неверующих, не играет роль.
Да, это не играет роль, да. Поэтому вот аскетика, она как раз-таки предполагает, когда уже человек знает, вот что правильно, вот что для него очень важно, но до этого ведь надо дойти. Понять, что тебе больше всего мешает исполнить заповеди. То есть аскетика связана со страстями. Вот. А когда человек приходит сразу и сразу попадает в аскетическое поле, что ты грешен, ты в тебе зло, в тебе грех, это любой знает, что есть в мне какое-то зло. Но как с ним начать бороться? Чтобы до этого дойти, как с ним бороться, это действительно целый путь. И целый путь вот именно познания вот этих простых человеческих, или если хотите, общечеловеческих истин и правил, общечеловеческих ценностей. И в Библии мы знаем и видим, как это все раскрывается. Господь народу израильскому, который только что вышел из Египта, вышел в состоянии рабов, у которых там только желание убежать от фараона, жить хорошо, сыто, может быть. Вот они вышли, вот эта разноплеменная, так скажем, толпа, можно сказать. Там прям так в Библии написано. Господь им дает самые простые 10 заповедей. Потом в книге «Исход» мы видим, он их постепенно раскрывает. И только уже книга чисел, когда они там живут 20 лет, начинает Господь говорит, этот народ, народ прихотливый. Потом на протяжении, уже когда пришли в землю обетованную, что происходит с ним, какие столкновения, книга Судей, одна из самых таких страшных, тяжелых книг, показывает, что как сильно страсти владеют людьми. И потом мы видим, как пророки обличают народ, как пророки учат. Как пророки учат работать над своими страстями, вот оно появляется, уже аскетический уклад. То есть мы видим, как постепенно Господь ведет от самых простых вещей, давая самые простые 10 заповедей, чтобы они их выучили, вызубрили, можно сказать, прям как напечатали, как вот это ж не случайно, на скрижалях каменных было выцарапано. Сначала начертано перстом Божьим, потом Моисей сам изготовил такие каменные таблички. Это не случайно, это символично. Так и мы должны вот эти заповеди на скрижалях своего сердца выцарапать, прямо выскоблить, чтобы они бы прям запечатлелись. Это первый этап, и человек, разбираясь над этими заповедями, они необычайно глубоки. Когда человек над ними думает, размышляет постоянно. Вспомним 118-й псалом, тот, что читается на службе за упокойный, или по-другому называется «блаженны непорочные, ходящие по заповедям Божьим». Вот этот псалом, он как раз-таки открывает, как можно долго и серьезно изучать, вот, казалось бы, вот эти простые 10 заповедей. И вот этот уровень этики, он необычайно важен. А аскетика – это следующий путь, следующая ступенька. Если мы отменяем местами, получается птица с одним крылом. Такой человек не полетит никуда. Поэтому вот и важно православным идти от истоков, идти от того, что нам, что уже Господь показал людям, снова и снова проходить через вот этот заветы, изучать эти заветы, изучать Ветхий и Новый Завет, знать, понимать их и сравнивать их между собой. Только в этом будет залог какого-то успеха.
Отец Александр, я часто замечала, что очень взаимосвязанные вещи – любовь человека к чтению и его способность и желание рефлексировать, наблюдать за собой. Да. Вот в год литературы логичный вопрос. Вот да. Связь по вашим наблюдениям любви к чтению и умение читать и склонности к самопознанию. Потому что сейчас ведь мы видим, что молодые люди больше воспринимают другую информацию в другом виде, не в виде.
Да, клиповое мышление.
Клиповое
называется.
Мышление. То есть печатный текст и книга бумажная, она постепенно уходит из жизни молодых людей, ну и не только молодых, даже среднего возраста. Но люди среднего возраста уже выросли на книгах, им, как говорится, может быть, это не страшно. А вот люди молодые, они воспринимают теперь текст, во-первых, как гипертекст большой, ну, собственно, Библия тоже гипертекст, вот, но воспринимают с экрана, а это восприятие очень разное. Книга, которая... Ну, я имею в виду электронные книги, прежде всего, и вообще чтение вот с экрана, с планшетов, с телефонов, с ридеров, это уже другое восприятие. Вот как оно может повлиять, опять же, вот эти изменения, как они могут повлиять на вот эту способность людей к самопознанию?
Не знаю, мне вот сильно, я вот для себя лично не делаю сильной разницы между печатной книгой.
Нет, ну я говорю, мы выросли уже на книгах, нам уже это повредить не может, мы уже, в общем, созрели,
сложились. Я думаю, все-таки образ, который человек воспринимает, он гораздо важнее, чем форма, как он это воспринимает. Ну, не знаю, мне кажется так. А читает или не читает, это зависит от того, насколько домашняя культура чтения развита. Просто раньше, в советское время, у нас была самая читающая страна в мире. И, ну, это было, наверное, от того, что у нас было мало развлечений. Сейчас очень развита культура, вот эта индустриальная культура развлечений, там чего только нет. Но, мне кажется, все равно человек рано или поздно этим всем наестся и сможет снова обращаться, потому что ничего нет лучше красивого образа, красивого слова. Ничто не может это все преодолеть в плане радости, в плане получения каких-то чувств, новых эмоций, новых переживаний. То есть переживание от красоты слова написанного, оно, наверное, самое острое и сильное и глубокое переживание, чем от визуальных вещей даже. чем даже от прослушивания музыки. Вот здесь можно же сравнить, что вот музыка, она очень сильно влияет на душу человека. Очень сильно, особенно красивая музыка, классическая музыка. Но слово влияет гораздо сильнее. И поэтому вначале было слово, мы знаем, как начинается Евангелие от Иоанна, и слава Богу, мы можем об этом постоянно говорить, что слово, оно будет формировать и нашу жизнь, и наш ум, и наше сердце. И если мы не сможем своих детей приучать к чтению, к восприятию этого слова, то не будет культуры. Рано или поздно, все равно, я надеюсь, люди поймут и будут обращаться снова и снова к слову. То, что печатное слово, вот именно на бумаге или на планшете, это то же самое, что раньше было рукописное слово, а потом стало печатным словом. Такая же была, собственно говоря, да, такая же была проблема. Проблема же, когда ведь Иван Федоров у нас напечатал, его же пытались, и не пытались, а его выгнали, и именно выгнали кто? Лоббисты рукописных книг, потому что рукописная книга стоила очень дорого. Когда появилась книгопечатание, то это была революция, так же, как у нас сегодня появился интернет, где все доступно, все можно скачать, увидеть, совсем другой допуск до информации. Вот примерно то же самое произошло, когда рукописная книга перешла на книгопечатание. Книга стала гораздо доступнее людям. Библиотеки там создавали, что их столько. А сейчас библиотека вся может умещаться в твоем планшете, сотовом телефоне или там в какой-нибудь читалке. Сотни, тысячи, даже миллион книг, наверное, можно уместить в этой библиотеке. И когда ты думаешь, что же почитать, начинается опять головокружение от того, что же читать.
От выбора, да?
От выбора. Вот. Это все было, но человек преодолевает, рано или поздно он начинает учиться работать с объемами информации, с базами, начинает искать то, что лично ему нужно. Это опять же процесс самопознания, просто у нас больше возможностей стало. И иногда человек от этих возможностей, у него начинает головокружение идти. Ну, если прийти в себя, немножко отстраниться и начать помалу, через небольшое самокопание, потом общаться с теми, кто тоже в этом самокопании происходит. Рано или поздно человек придет к хорошему самопознанию в том мире, в котором мы живем.
Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы закончим наш разговор, который, я напомню, был посвящен самопознанию и самокопанию. И в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.